Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В Абхазии за последнее время появилось несколько важных инициатив, касающихся земли, земли как ресурса и ее использования. Одна из них – это работа над кадастром. Эта инициатива должна упорядочить недвижимость, дать четкое понимание того, чем обладает государство, определить границы, ну и, соответственно, это важно для привлечения инвестиций. Об этом и других инициативах, касающихся земли как ресурса, будем подробно говорить с экономистом Дауром Барганджи. Даур Андреевич с нами в студии. Мы рады вас видеть здесь.
Здравствуйте.
Даур Андреевич, немного представлю нашим слушателям вас. В 90-е годы вы были депутатом первого парламента Абхазии, занимали должность министра экономики и председателя Национального банка и являетесь автором налоговой реформы 1994 года и значительной вообще части законодательства Абхазии в области экономики. Поэтому нам интересно ваше мнение по поводу инициатив, которые в последнее время обсуждаются в нашем обществе, предлагаются депутатами, правительством. И, кроме того, вы подробно об этом писали тоже в своей статье, которая была опубликована в Абснепресс. Мы на нее тоже обязательно будем ссылаться. Начнем, наверное, с кадастра, как вот такого важного документа, к которому мы долго шли, работа над ним велась с 2012 года началась, и вот практически все завершено. Давайте с него начнем. Закон о кадастре недвижимости принят, работа ведется. Как вы вообще оцениваете саму вот эту инициативу создания кадастра?
Ну, давайте мы начнем с того, чтобы наши радиослушатели поняли, потому что кадастр — это такое сложное иностранное слово, боюсь, что не все вообще понимают, что
да,
это такое.
Да, простым языком, что такое
да,
кадастр?
Да, простыми словами говоря, это значит, земельный кадастр и кадастр недвижимости — это, в принципе, один и тот же документ, поскольку земля тоже является недвижимостью. И он представляет из себя специально разработанную карту, на которой нанесены границы всех участков по всей территории Абхазии. Там должны быть отражены все постройки, все дома. То есть это полная, сплошная, так сказать, такая интерактивная карта всей Абхазии, так как это действует сейчас, например, в России. Если кто-то вот захочет поинтересоваться, как это работает, можно найти в интернете российский земельный кадастр там, и, соответственно, увидеть на самом деле в чертежах, как это выглядит. Это самая обыкновенная карта, она может быть Яндекс там, или Google, там, это уже другие детали, на которые как бы нанесены все строения и границы земельных участков. Значит, это может быть частное домовладение, это может быть школа, это может быть какие-то госучреждения. Там просто красными линиями обведены вот эти вот все участки. И потом ты нажимаешь на мышку, и там, значит, высвечивается площадь участка, там...
Владелец.
Данные о владельце в кадастре, например, в российском, они в общем доступе нет. Там есть кадастровый номер. То есть это просто такая длинный ряд цифр, там, по-моему, 20 цифр, которые там закодированы, там, район, где это находится, категория земель, там... и так далее, и тому подобное. Вот. И кадастровый номер практически прямо выводит на, как бы, владельца этого участка. Но фамилии владельцев не афишируют, по крайней мере, в российском кадастре. Наверное, этому есть обоснование, потому что совсем не обязательно. Но как платная услуга это существует. То есть, если вы немножко денежку заплатите, рублей 500, вам дадут данные о владельце тоже. Либо вы можете это заказать через госуслуги, либо еще каким-то там другим способом.
Ну, существует... суть не в этом. Суть не сейчас не в том, а вот для, как инструмент у государства появляется возможность понимать, чем мы обладаем и для инвесторов, и для самого государства, и для граждан. Это
ну, да,
такой механизм удобный.
Да, то есть как бы это карта всех земель Абхазии, которая позволяет любому человеку посмотреть хотя бы какие-то первичные данные, где что есть, там, какая там форма владения, там, это может быть там и личное подсобное хозяйство, и там, у нас же по земельному кодексу есть разные формы владения, там пожизненное наследуемое владение, это как правило, это вот земли там 6 соток, которые там вот традиционные, там, родовые, семейные, по наследству, которые передаются, да. Вот, может быть, это просто аренда, например. Поэтому это все как бы в кадастре отражается. Это достаточно большой объемный объем работы. И самое главное, помимо всего прочего, это не просто обозначение, а еще там обозначены цены, сколько это стоит. То есть кадастровая оценка предполагает, что любой земельный участок там, или любое строение, как объект недвижимости, там дается такая оценочная стоимость. Вот. Она может, должна, в принципе, более или менее соответствовать рыночной, а от этого дальше зависят налоги, потому что ну, здесь прямая финансовая составляющая. Поскольку у нас нет кадастра, мы не можем оценить, там, сколько стоит та или иная квартира или дом, например, в городе Сухум, то, соответственно, государство не может установить ставку налога, и люди налог на недвижимость вообще не платят. Это наш такой закон, существующий с 92-го года, но из-за того, что очень сильно затянулась вся эта история с кадастром, вот, поэтому и как бы до сих пор там все в том же состоянии, можно сказать. У нас нет учета многих вещей. Я вот в публикации говорил о том, что, ну, например, там в городе Сухум гаражи, да, не знаю их сколько, наверное, 10 есть. Но они юридически ни за кем не закреплены. Они просто стоят, соседи знают, что это мой гараж или это того гараж. Но ни одного документа нет, подтверждающего право собственности на этот гараж, на землю, на котором он стоит, на каком основании. Ничего нет.
То есть вот эта земля используется, а государство от этого ничего не получает?
Абсолютно верно. Государство ничего не получает. Вот. Ну, дело, конечно, тут я гараж в качестве примера привел. Все так. Понимаете,
все сейчас земли. Кадастр создается, пока этапы, да, нужны. И посчитать вот так детально, пока такой задачи, насколько я понимаю, нет.
Я считаю, что вопрос налогов не так сильно привязан к кадастру, потому что оценку земли или оценку недвижимости у нас полно давно работающих оценочных компаний. У нас нотариусы делают сделки. Вот, и поэтому, в принципе, цены известны. Средняя цена там квадратного метра в городе Сухом, она практически общеизвестна. Я там, как бы, можно, конечно, ошибиться, но задача кадастра не в этом состоит. Просто вы можете взять, как сделали в России. У нас есть прямой, это уже лет 20 как было сделано. Значит, берется заниженная оценка на первоначальном этапе. Ну, с тем, чтобы люди не переплачивали. Допустим, по оценке там скажут, что там квартира стоит там, ну, допустим, там 10 миллионов, да, а на самом деле она стоит там 7. И человек будет повышенную ставку налога платить из-за неправильной оценки. Чтобы этого избежать, на первом этапе просто вдвое или даже втрое уменьшают, занижают специально кадастровую оценку, чтобы не возникало случаев переплаты или чтобы они были крайне редкими. Понятно, что человек любой может обжаловать это решение, сказать, что столько моя недвижимость не стоит. Но это неизбежные процессы. Все равно так или иначе это будет. Но... Вот. А ждать кадастра, пока его полностью сделают, и на этом основании не платить налоги, я думаю, это неправильно. Есть крупные налогоплательщики, которые не платят на недвижимость. Довольно большие объекты. Это существенный бюджетный доход, который мы теряем.
Вы имеете в виду налог на землю?
Налог на недвижимость.
Ну да,
и налог на землю тоже. Земля тоже недвижимость. Вот. Но тут еще с землей много очень других вопросов, связанных с тем, что у нас земля не продается, а права на землю продаются. Вот. И существуют относительно простые способы, так сказать, обхода того, что у нас...
Да, Даур Андреевич, мы немного к налогам сразу перешли. Мне хотелось бы по кадастру договорить.
Да.
Задача не столько привязывать к налогам, а вот как объяснить нашим слушателям, что даст нам кадастр или его отсутствие, что такие препятствия создавало отсутствие кадастра. Это с точки зрения инвестиционной привлекательности, как изменится ситуация, с точки зрения прогнозирования, да, государство там бюджет формирует, какие-то прогнозы на 10-20 лет. с этой точки зрения кадастр как повлияет?
С точки зрения инвестиционной это что может быть? Конечно, когда у вас есть кадастровая палата, условно, как организация, которая ведет этот реестр, и вы можете обратиться к открытым источникам и понять, где границы какого земельного участка, кому они принадлежат, то это облегчает значительно работу инвестора. То есть он не ходит по территории, у соседей узнают, где у тебя кончается твой участок, где начинается там другой участок. Потому что отсутствие кадастра, это по-другому можно сказать бардак, по-простому выражаясь. Вот. Кадастр упорядочивает эту ситуацию и создает какое-то нормальное правовое поле, в котором можно тем или иным лицам работать. Напрямую, чтобы он увеличил нам бюджетный доход. То есть он создает более благоприятный, с точки зрения инвестиций, более благоприятный фонд. Причем это не важно, это может быть инвестиции совсем не обязательно заграничные. Могут быть и внутренние инвестиции. Потому что если вы сейчас, например, пройдетесь по побережью, мы все знаем, что так или иначе оно все занято. Но документа, подтверждающего этого, практически вы не найдете. Это надо вот очень тяжело искать по районным администрациям, по селам, через глав администрации, как-то, чтобы установить то, что можно, скажем, в России сделать, просто залез в компьютер, в интернет, общедоступные данные. У нас это потребуется для этого колоссальное время, чтобы определить, с кем какой участок граничит, кто с кем спорит и так далее и тому подобное. Поэтому...
То есть с точки зрения прозрачности... И привлекательности.
Да, абсолютно. С точки зрения прозрачности это имеет большое значение. Но так, чтобы это очень сильно повлияло само по себе на бюджет, не думаю.
Но, тем не менее...
Бюджет все равно связан с налогами, как ни крути.
Вот давайте к налогам тогда перейдем. В Абхазии начала работать комиссия по контролю за предоставлением земельных участков, особенно в прибрежной полосе. Это с 20 по 23 год. Проверки подлежат выделенные объекты. Это практика не новая. Периодически такие проверки происходили, но их цель как раз посмотреть, кому принадлежат права на использование этой земли, как платят налоги и так далее. А как вы вообще оцениваете вот такие механизмы? И могут ли они дать эффект? Или вообще в целом надо систему налоговую пересматривать?
Ну, мне кажется, для начала нашим радиослушателям надо рассказать немного из истории, как вообще возникло это понятие прибрежных земель, потому что значит, у нас земельный кодекс принимался еще до войны, в 92-м году. Значит, и готовили его и в парламенте, и в аппарате председателя Верховного Совета Арзамба тогда. Там в аппарате были, да, достаточно квалифицированные, так сказать, серьезные ребята. Сейчас пофамильно всех называть не буду как-то, но могу сказать практически за всех, да, там. Там простых людей, которые ничего не понимают, не было. Вот, и многие законопроекты готовились оттуда. Значит, и я в парламентской комиссии, там мы вносили много всяких изменений, в том числе вот эти прибрежные земли, могу вам сказать, не знаю, может, кому-то для кого-то это секрет, они, в принципе, изначально это моя идея. Потому что нигде в других там, аналогичных законах в других странах вы этого не найдете. Но я исходил из того, что я пришел, говорю, Владимир Григорьевич, у нас, говорю, ситуация такая, что у нас там территория и так небольшая, а прибрежных земель вообще мало. И поскольку все понимают, что они особо ценные, поэтому нужно их выделить в отдельную категорию, именно прибрежных земель, и тогда, так сказать, были выделены там 100-метровая и 200-метровая такая зона от береговой полосы, точнее, даже не от кромки моря, а от пляжа, правильно, если считать. Вот, и это было принято, и тогда же было установлено, уже тогда в земельном кодексе было принято решение о том, чтобы любой участок, любое его отчуждение, аренда, не аренда, или кто-то кому-то передает, проходило исключительно, если это большой участок, более 2 гектаров, то это только через решение парламента. А если это участок поменьше, даже маленький участок, там даже районные власти не могут это решить, это решение должно было приниматься на уровне правительства. Вот, и это действует еще и до сих пор, такой порядок. И я напомню, что он принят был в 92-м еще году.
но эффективен оказался? Вот сейчас я вас перебиваю, но мы потом договорим. Вот этот инструмент эффективен оказался, когда через парламент, да, через правительство?
И тогда, и сейчас, потому что если бы... Ну, я хочу напомнить еще раз, тогда еще Владислав Григорьевич не был президентом. Он был председателем Верховного Совета. Вот. А председателем правительства это же было еще вот только-только-только, вот когда развал Советского Союза, начало 92-го года. Самое такое политическое время. Там были национальные там деления и прочее, и прочее. Вот, так что были и такие нюансы. И тогда получалось так, что, ну, если бы это оставили бы на попечение исполнительной власти, боюсь, что в течение нескольких лет уже все было бы куплено-перекуплено. Парламент все-таки, ну, особенно тогда в нашем парламенте первого, там ни у кого и в мыслях не было, что кто-то может там какие-то свои интересы пробивать там через всех депутатов. Ну, потом время прошло, нашли это. Бизнесмен всегда найдет какие-то, так сказать, эти способы проникнуть в органы власти, чтобы как-то где-то что-то порешать свои вопросы. Не без этого, конечно. Но то, что через парламент принимается, очень сильно затрудняет какие-либо такие спекулятивные действия в этом отношении. И то, что тогда было правильное решение принято, сейчас это очевидно. Я не говорю, что оно идеальное, но не было бы его, было бы хуже. Это точно. Вот. И поскольку это для Абхазии самые ценные земли, ну, то есть чем, какой у нас самый главный актив в Абхазии? Самый главный актив в Абхазии — не полезные ископания и даже не туризм. Самый главный актив — это вот эта вот прибрежная земля. Ну, на которой и туризм тоже основан. Ну,
рекреационный потенциал, да, в целом земля.
Ну, я говорю как актив, хотя рекреационный капитал тоже можно назвать активом, но он производен от земли. То есть если бы в Абхазии не было моря, не было бы столько туристов, это же однозначно.
Ну да, очевидно.
Вот. Ну, поэтому, значит, тема эта очень важная, потому что мне кажется, что нужно как-то еще дальше ее развивать в законодательном плане, потому что то, что приняли в 92-м году, даже если это отчасти работает, ну, время меняется, какие-то появляются новые веяния, какие-то новые проблемы. Вот. У нас практически действует там земельный кодекс, закон о плате за землю 96-го года и закон о повышающих коэффициентах, так называемых, от 2015 года.
Вы в своей статье, опять к ней хочу вернуться, вы пишете, что если земля, ее ценность — наше общее достояние бесценное, то почему мы не можем собрать даже 100 миллионов рублей в год? Когда можно собрать 2-3 миллиарда, говорите. Вот, то есть это ресурсно позволяет собрать 2-3 миллиарда. Да. Если простым языком нашим слушателям объяснить, как вы это хотели бы сделать или как это можно было бы сделать. Вот для тех, кто не разбирается в тонкостях налогового законодательства.
Ну, здесь для того, чтобы собрать плату за землю, это исключительно налоговый вопрос. Тут как бы не... Только так это можно собрать. Потому что, вот смотрите...
За счет увеличения налога?
Ну, вот есть один бизнесмен, который построил гостиницу около моря при тех же затратах, а другой построил, условно говоря, подальше от моря. Понятно же, что около моря лучше. Но это не его же заслуга. То, что он оказался у берега моря, это не заслуга его бизнеса, не заслуга того, что там... Ну, соответственно, да, должна быть земельная рента, которая изымается, иначе тогда как бы получается, что
платить.
Кто захватил, тот и прав, получается, понимаете? К сожалению, у нас это так бывает. Вот, но заслуги бизнеса в том, что одного он оказался у моря, а другой оказался подальше, с точки зрения самого бизнеса, нет. Они одинаково вложились, а доходы получают разные. Это же очевидная такая несправедливость. Она возникает потому что, ну, как бы есть лоббисты, есть которые люди, которые свои интересы там лоббируют. У нас некоторые странные вещи в земельном законодательстве, я вот уже и там писал, и здесь повторю. У нас крупные землевладельцы освобождены от уплаты земельного налога. Я не знаю, почему это сделали. Я не знаю, кто это пролоббировал, но это очевидно, так сказать, вопиющая несправедливость. То есть, если у вас больше 8 гектаров земли, там, в аренде или где-то там. Ну, не знаю, не важно в какой форме. то вы после 8 гектаров уже не платите никаких налогов земельных. Мало того, что у нас земельный налог маленький, если мы, депутаты первого парламента, думали бы, что в 96-м году мы установили 60 копеек за сотку ставку земельного налога, она до сих пор сохранилась.
Но вы предлагаете что, повысить эту ставку, и она для всех будет, или для определенных вот, категорий?
Вот смотрите, вот в городе Сухум земельный налог никто не платит, вообще никто. Вот есть землевладение, да, есть, условно говоря, выделенный участок, дом стоит. Ни за дом не платят, ни за земельный налог не платят. Почему? Потому что там ставка такая мизерная. Вы еще вспомните, что в 97-м году была же реформа, и 3 нуля убрали. И получается, что там налог 200 рублей в год. Ну какой человек будет вообще этим заниматься? 200 рублей в год, он будет ходить в налоговую, там что-то выплачивать и так далее. Фактически это не платится вообще. Платят только когда продают. Потому что когда продаешь, новый покупатель, справки нотариус нужны. Говорит, у вас все там долги заплачены, чтобы... Вот тогда бегут и платят там за последние там пару лет. А так, получается, вообще не платят. Не потому, что они не хотят или не могут. Они не платят, потому что сам налог такой мизерный, что за него никто бегать не хочет. С другой стороны, мы имеем налоговую инспекцию, которая, например, ну, представьте, 200 рублей, вот он побегает там, поспрашивает кого-то, но у него зарплата больше, чем он соберет этих налогов. То есть налоги, которые такие мизерные, их невозможно администрировать никак. Поэтому этим никто не занимается, как и гаражами, и там, и прочими вещами. А если суммарно мы посмотрим, то получатся огромные потери для бюджета. Просто огромные.
Даже при тех мизерных ставках? Или ну, если повысить?
Ну, как бы, они, если бы платили бы даже те ставки, ну, было бы у нас там не, там, не знаю, 70-80 миллионов было бы, а было бы там 170. Но это тоже ничего для земельного налога. Если мы говорим, что в Абхазии земля представляет огромную ценность, и все с этим согласны, но это, так сказать, земля, которая существует, закон о плате за землю и все прочее, но она не приносит доходов, значит, что-то здесь не так в королевстве. Понимаете?
Ну хорошо, а если вот так бремя увеличивать на население, да, мы сейчас не говорим про богатых людей, которые там бизнесом занимаются.
Я же не говорю, а кто сказал, что 200 рублей это бремя?
Если повысить, бремя, вы же предлагаете да? повысить, чтобы 3 миллиарда в год мы могли собирать. Это на сколько надо повысить налог?
Я не готов перевести это сразу в голове.
Но в любом случае, это какая-то существенная сумма, чтобы можно
быть,
было...
Должна быть, разумеется, посильная плата, не такая. Но 200 рублей — это вообще просто символическая сумма.
Согласна,
200 рублей человек может пойти там попросить, на берегу ему дадут.
Социальный эффект. Да, когда какие-то налоговые реформы или вообще любые реформы, надо просчитывать, какой это социальный
конечно.
Эффект будет иметь. Не приведет
конечно.
Ли это к какому-то социальному тому же взрыву? Вот сейчас порядок с электроэнергией, да, пытаются в стране навести, чтобы люди платили, чтобы мы бесперебойно получали электроэнергию. Нужно в это вложиться, чтобы дистанционно можно было. Тут и кнут, и пряник параллельно используются. Но общество к этому постепенно готовится. А вот в налоговом плане, если еще дополнительно тут повышать, как это будет восприниматься?
Ну, если перегнуть палку в другую сторону, то совсем ничего не платишь. То ты придешь, скажешь, там, заплати миллион за налог там, на имущество, то тогда, конечно, это будет... Надо просто разумно подойти, сесть, посчитать, что, какая сумма приемлемая. Но делать так, чтобы как бы совсем символический налог, тоже неправильно. Потому что мы по Абхазии... Зачем вообще такой налог нужен, по которому мы по всей Абхазии собираем... Ну, я сейчас точно цифру не знаю, но точно меньше 100. Там, я знаю, 2 года назад в городе Сухум было 20 миллионов. В городе Сухум земельный налог 20 миллионов. Значит, при этом я не скажу, что все платят мало. Просто в 15-м году, который приняли закон... Согласно нему, это налоги стали платить как дополнительный налог на бизнес. Но земля сама по себе имеет цену. А налог на землю не должен зависеть от того, на этой территории гостиница стоит или на этой территории там какой-то другой объект. Понятно, есть там дороги общего пользования, там есть там школы, да, там, где, которых нужно там освободить от налогов. Но есть куча других объектов, которые город достаточно большую территорию занимает и теряет очень много. Особенно город Сухум и город Гагра теряют на земельные налоги много.
Еще буквально минута у нас до конца беседы остается. Пользуясь временем, хочу спросить про мораторий, который временно ввели депутаты на перевод сельскохозяйственных земель в другие категории. Как вы к этому отнеслись, если прям коротко отвечать на этот вопрос?
Ну, я не скажу, что это очень глобальный вопрос. Это, конечно, нужная тема, важная тема. И делать ее, скорее всего, надо. Скорее всего, это объясняется тем, что очень много земель сельскохозяйственного назначения стали использовать под дачи другого рода там строения. Земля, которая предназначена для сельского хозяйства, по назначению не используется в результате. Вот. Но сказать, что это какой-то такой... Я бы назвал это вопрос на 5 минут очевидный, который надо принимать.
А какой выход? Как можно было решить? Как можно решить зонирование каких-то территорий? Вот сделать сельскохозяйственные, их уже просто нельзя трогать? Или сделать вот под туризм?
Но здесь есть проблема, потому что у нас очень много сельхозземель не используется. И, кстати, налогов там тоже никаких нет.
Вопрос обсуждения, что для экономики, да, для государства будет в целом выгодно. И это вопрос обсуждения. Думаю, мы к этой теме будем возвращаться. Даур Андреевич, большое спасибо, что были с нами в студии. Спасибо.
Спасибо большое.
А нашим слушателям напомню, у нас в студии был экономист Даур Барганджа. Мы говорили об эффективности использования земли в Абхазии.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.